So, ich mache eine sehr, sehr kurze Vorstellung. Es gibt mehr Informationen über alle Autoren und die Übersetzerin im Programm. Also Daniel Medin, Maxim Osipov, Birgit Veit. And now I suppose I should switch into English. The book by Osipov is called Nach der Ewigkeit, and it's a collection of 11 stories. We're going to begin with a reading from the first story in this collection. The title in German is Der Schrei des Federviehs, and we'll begin with the German translation from Birgit Veit, and then Maxim Osipov will read the original. Okay?
Der Schrei des...
Mazel Tov.
Der Schrei des Federviehs, Stadt eines Vorworts. Provinz heißt Heim, warm, nicht so reinlich, dein. Doch es gibt noch eine andere Sicht aus der Distanz von oben herab, von vielen geteilt, die gegen ihren Willen hier gestrandet sind. Provinz, das bedeutet Schwärze, Schlamm, Matsch. Die Bewohner, arme Teufel, so ihr schmeichelhaftester Leumund. Der Schrei des Federviehs vertreibt das Böse, das in der Nacht an Macht gewonnen hat. Krankenhausmorgen. Im Bett ein hagerer, verrauchter Mann, kein Heimvögelchen, ein Busfahrer. Herzinfarkt. Das Schlimmste ist vorüber, er verfolgt die Behandlung seines Bettnachbarn, eines alten Penners, auf dessen Handgelenk eine eintätowierte blaue Sonne prangt. Elektroschock. Der Herzrhythmus ist wieder normal. Dem ist leichter geworden, dem Opa da. Er atmet seltener, sagt der Fahrer hinter der Schirmwand. Wir werfen einander einen Blick zu. Wird er wieder als Busfahrer arbeiten dürfen? Und was ihm im Augenblick am meisten auf den Nägeln brennt, dass sich seine Ehefrau und die andere, die ihm Schaschlik zusteckt, bloß nicht hier im Zimmer begegnen. Der Fahrer durchschaut auch mich verdammt gut. Wilde Vögel haben scharfe Augen. Ein klares Verlangen drängt einen, nicht nur die Angehörigen daheim zu lieben, sondern darüber hinausgehend die Leute und den Ort. Da hilft es, sich zu erinnern, genau hinzusehen, erfinderisch zu sein. Aus meinen Kindheitserinnerungen. Vater und ich haben in der Hitze einen weiten Weg zurückgelegt. Ein Dorf, wir haben schrecklichen Durst. Vater klopft irgendwo an und bittet um Wasser. Die Hausfrau sagt, wir haben kein Wasser, bringt aber kalte Milch. Wir trinken und trinken ganze anderthalb Liter. Vater bietet der Hausfrau Geld an. Die zuckt befremdet mit den Achseln. Mein Lieber, hast du sie noch alle? Jeder Ort ist auf seine Weise anziehend. Das gilt erst recht für Mittelrussland. Sich dafür zu begeistern, ist so leicht, wie sich eine Frau in einen Versager verliebt. Heißt, doch wir lieben diese Felsen, heißt es in der norwegischen Nationalhymne. Auch in unserer Hymne wird die Geografie besungen, ein bisschen peinlich angesichts unserer Weiten. Die Hymne haben sich die da oben ausgedacht, die anderen. Keins unser Federviehvögelchen. Noch eine Erinnerung. Ich bin 18 und sitze am Steuer eines klapprigen Zaporoges. Hinten, wo der Motor ist, steigt Rauch auf. Bedrohlich. Die Leute auf dem Bürgersteig geraten in Panik. Achtung, der fliegt gleich in die Luft. Mach auf, sagt ein Passant um die 30. Nimmt einen Lappen, erstickt damit seelenruhig die Flamme und geht seiner Wege. Noch so ein unheimlicher Vogel. Auto- oder Reisegeschichten fallen mir jede Menge ein. Unterwegs ist das heimische Federvieh ja Unannehmlichkeiten ausgesetzt, begegnet wilden Vögeln und Raubvögeln. Begegnungen, die sich einprägen, da sie sich genauso überraschend liebenswürdig wie unerhört, undenkbar böse gestalten können. Mörder sind durchschnittliche Menschen, wird der Milizoberst sagen, und du, Grünschnabel, Heimvögelchen, plötzlich nimmst du ihm das ab, begreifst, es wird deins. Apropos Miliz, die hiesigen Ärzte haben einen guten Draht zu ihr. Patienten hochschaffen, wenn der Aufzug streikt, Alkoholiker bis zum nächsten Tag wegsperren, damit sie im Krankenzimmer nicht randalieren. Selbst ein Auto aus dem Schlamm ziehen, da ruft man die Miliz. Die sind wie die Ärzte in Uniform und vermitteln den Einheimischen den Eindruck, sie würden beschützt. Notaufnahme. Daneben ein Milizionär mit einem Untersuchungsgefangenen in Handschellen. Einem jungen Mann, der Prügel abbekommen hat. Er muss etwas Ernstes ausgefressen haben, sonst wären ihm keine Handschellen angelegt worden. Hättest du doch gleich gesagt, dass du Frau und Kinder hast, sagt der Milizionär zu dem Untersuchungsgefangenen, statt einen Rechtsanwalt zu fordern und mit deinen Moskauer Kumpanen zu drohen. Neben dem Burschen, der das Feuer im Motor erstickte, taucht das Gesicht eines verschwitzten, schlampig angezogenen Hockeyspielers aus meiner Erinnerung auf. Dass sie die Erfinder des Hockeys in deren Heimatland bezwungen haben, muss sie doch doppelt freuen. Sein zahnloser Mund lacht. Das ist doch Jacke wie Hose. Bei dem, was er verdient, hätte er sich, weiß Gott, die Zähne machen lassen können. Aber offenbar hat er auch so keine Probleme, in Fleisch zu beißen. Ein äußerst überzeugender Eindruck. Was noch? Die Predigt, die ich an Maria Schutz und Fürbitte hörte. Den Tag, da unsere Vorfahren besiegt wurden, haben wir zu einem unserer höchsten Feiertage erkoren. Es gibt nichts Einfacheres, als über die Kirche zu schimpfen. Das ist wie über Dostojewski schimpfen. Richtig, zweifellos richtig. Aber es geht an der Sache vorbei, trifft nicht den Kern. Die Kirche ist ein Wunder, Dostojewski ist ein Wunder und dass wir Russen überhaupt am Leben sind, ist gleichfalls ein Wunder. Mein Lieber, hast du sie noch alle? Das könnte eine der Babkas sagen, die im ersten Zimmer liegen. Babka, Oma, das ist keine Beleidigung, sie nennen sich selber so. Die am schwersten krank ist, hört Stimmen und hat Halluzinationen. Juri, bist du's? Nein, ich bin nicht ein Juri, antwortet die Bettnachbarin, sondern eine Babka. Dann ist das hier Juri, fragt sie die anderen Bettnachbarin. Nein, antwortet die, ich bin auch eine Babka. Das Wort Babka hat nichts Beleidigendes. Im Unterschied zu den gleichaltrigen Vögelchen in den großen Städten fühlen sie sich nicht wie alte Frauen mit klarem Kopf, sondern wie Babkas. Tagsüber haben sich zwei Krankenpflegerinnen lautstark angekeift. Die eine arbeitet hier, um ihr Vieh und sich selbst mit dem Essen, das von den Patienten übrig bleibt, durchzubringen. Die andere besitzt ein paar Hektar Land, fährt abwechselnd in die Türkei und nach Europa und hat die Stelle als Pflegerin angenommen, um unter Menschen zu kommen. Oder, Moment, andersrum, die in Europa war, das ist die erste Pflegerin, sie hat mehrere Kredite aufgenommen, die ärmste. Der Gerichtsvollzieher war schon bei ihr zu Besuch. Der Einzelne steht bei uns über der Gemeinschaft. Der Steuerprüfer, ein Bursche Anfang 20, strahlt. Das trifft sich gut, dass Sie Arzt sind. Ich will nämlich vor der Armee, verstehen Sie? Was gibt es da zu verstehen? Ausnahmsweise ist bei uns eine probate Klausel, jeder hängt von jedem ab. Wenn Moskau nicht den Tränen glaubt, bei uns glaubt man sonst an nichts. Ausweglose Situation? Na klar, machen wir ausnahmsweise. Ein Verstoß, der einen nicht rühren sollte, aber die fröhliche Beteiligung am allgegenwärtigen Betrug schweißt eine Nation nicht schlechter zusammen als gute Gesetze. Wie? Licht, Gas, Telefon nicht bezahlt? In der Hauptstadt ist Geldmangel eine Schande. Hier ist er die Regel. Diese Zähler machen, was sie wollen. Das Gefühl habe ich auch. Kommen Sie vorbei, wir kriegen das schon hin. Paten, Schwiegertöchter, Neffen, Wasser, Elektrizität, Gaswerke. Überschaubar, anheimelnd, warm. Sicher, man muss ein paar Abstriche machen, aber die Lage ist recht stabil. Hier weiß jeder alles über jeden. Wie im Paradies. Die Pflegerinnen und Babkas sind Tagesgespräch. Am Abend aber stellt sich heraus, einiges hat heute bei weitem zu viel Kraft gekostet und vieles hat gar nicht geklappt. Mit der Dämmerung kehren die bösen, quälenden Gedanken zurück, besonders, wo sind die tüchtigen Menschen hin? Als wir klein waren, waren es genug. Alle emigriert. Eins fügt sich ans andere und schaukelt sich hoch. In der Nacht, mit ihren Schrecken, ist die Seele empfänglicher für das Böse. Und noch eins. Immer wieder verirren sich Meisen oder Schwalben ins Haus. Ein schlimmes Vorzeichen. Man kann die Fenster doch nicht ständig geschlossen halten. Geh weg, wenn du Angst hast, oder setz dich über die gespenstischen Vorstellungen hinweg. In diese Richtung gehen alle Gedanken bis zum Morgen, nur der Schlaf unterbricht sie. Ob in Moskau, Petersburg oder der Provinz, das Leben ist schrecklich. Zumindest auch. Es geschieht Unbeschreibliches. Opfer sind unschuldige, noch junge Menschen und ganz kleine Kinder. Das schreckliche, unnötige Leid durch ihren Tod lässt uns nicht los. Du streifst es dir nicht aus dem Leib. Der Schrei vertreibt das Böse nicht. Und dann bricht der Tag an und sie sind wieder da. Die Vögel unter dem Himmel, das Federvieh, wilde Vögel, alle miteinander. Was auch eintritt, die Welt bricht nicht entzwei, so ist sie eingerichtet.
Теперь я прочту по-русски. Теперь я прочту по-русски этот же самый рассказ, это эссе. Крик домашней птицы. Провинция – дом, теплый, грязноватый, свой. Есть на нее и другой взгляд, наружный, поверхностный, разделяемый, однако, многими, кто оказался тут не по своей воле. Провинция – слякоть, мрак. Живут в ней несчастные. Самое лестное, что можно о них сказать. Крик домашней птицы разгоняет зло, за ночь набравшее силу. Больничное утро. На койке худой прокуренный человек, шофер, не домашняя птичка, у него инфаркт. Страшное миновало, и он наблюдает, как лечит соседа, бомжеватого старичка, у того на запястье синее солнышко. Разряд, и сердечный ритм пришел в норму. Деду стало легче, реже стал дышать, произносит шофер из-за ширмы. Мы с ним переглядываемся. Разрешат ли водить автобус? И более злободневное. Как бы ни встретились у него в палате, жена и другая женщина, та, что кормит его шашлыком. Шофер тоже кое-что про меня понимает, довольно многое. Дикие птицы весьма проницательны. Ясное устремление – любить не одних только близких, домашних, а шире, людей и места. Для этого требуется вспоминать, приглядываться, сочинять. Вот из детского. Мы с отцом куда-то идем далеко по жаре. Деревня, ужасно хочется пить. Отец стучится в незнакомый дом, просит воды. Хозяйка говорит, воды нет, но выносит холодного молока. Мы пьем и выпиваем много, литра, наверное, полтора. Отец предлагает хозяйке денег. Та пожимает плечами, произносит без выражения. Милок, ты сдурел? Место любое по-своему привлекательно, тем более средняя полоса. Увлечься ею так же просто, как женщине полюбить неудачника. «Да, мы любим эти скалы», – поется в гимне Норвегии. В нашем гимне тоже воспевается география, что при имеющихся размерах вряд ли прилично. Гимн сочиняло начальство. Другие, не птички. Помню еще, мне 18 лет. Я веду машину, старенький запорожец. У него из зада, оттуда, где у запорожцев двигатель, начинает валить дым. Сейчас случится беда, взрыв. На тротуаре народ, отойдите, рванет. «Открой», — говорит прохожий лет 30, берет тряпку и долго, спокойно тушит ею пламя. Потом уходит. Еще одна недомашняя птица. Автомобильного, вообще путевого, сразу много приходит в голову. В дороге домашние птицы подвержены неприятностям. Здесь происходит их встреча с птицами дикими, хищными. И встречи эти запоминаются и неожиданной добродетелью, и невиданным, непредставимым злом. «Убийцы — средние люди», — скажет полковник милиции, «и ты, сосунок, домашняя птичка». Вдруг это примешь, поймешь. Это сделается твоим. Говоря о милиции, у врачей тут с ней свойские отношения. Поднять на этаж больного, если лифт сломался, алкашей до утра забрать, чтобы не буянили в палате, даже машину из грязи вытащить. Зовут милиционеров. Они тоже носят форму и создают в местном обществе иллюзию защищенности. Возле кабинета скорой помощи милиционер и подследственный в наручниках, молодой, немножко побитый. Что-то серьезное натворил, у нас просто так не надевают наручники. Так бы сразу, жена, дети, говорит подследственному милиционер. а то адвокаты, ему ребята в Москве. Вместе с парнем, погасившим пламя из двигателя, тут же вдруг вспоминается потный, расхристанный хоккеист. Вам должно быть вдвойне приятно победить родоначальника в хоккее у них на родине. Улыбается беззубым ртом. Да без разницы. С его достатком мог бы и зубы вставить. Но видно и так, хоккеист отлично кусает мясо. Очень цельное впечатление. Что еще? Проповедь, слышанная на Покров. В день, когда наши предки оказались побеждены, мы сделали одним из самых своих почитаемых праздников. Нет занятия проще, чем поносить церковь. Это как, например, ругать Достоевского. Правда, конечно, правда, но мимо, все не о том. Церковь – чудо, и Достоевский – чудо, и то, что мы до сих пор живы, тоже чудо. «Милок, ты сдурел?» – это могла быть одна из бабок, лежащих в первой палате. Бабки – не оскорбление, а самоназвание. У одной тяжелый голоса, видение. «Юр, ты?» «Не, я не Юра», – говорит соседка. «А кто?» «Я бабка». «А это кто, Юра?» – другой соседки. «Нет», – отвечает та. «И я бабка». Ничего обидного в слове «бабка» нет. Они и чувствуют себя не старушками с ясным умом, как их столичные ровесницы-птички, а бабками. Днем громко поссорились две санитарки. Одна здесь работает ради того, чтобы кормить себя и скотину, пищей, оставшейся от больных. Другая владеет несколькими гектарами, ездит попеременно в Турцию и в Европу. А санитарка устроилась, чтобы находиться в обществе. Впрочем, кажется, все еще запутанней. В Европу ездила первая санитарка, бедная. Набрала кредитов, уже приходили судебные приставы. Частное у нас выше общественного. Налоговый инспектор, паренек 20 с чем-то лет, наш проверяющий. Ох, говорит, хорошо, что вы врач, а я от армии как раз, понимаете? Как не понять? В порядке исключения. Надежная формула. Каждый у каждого оказывается в руках. Пусть Москва не верит слезам, у нас только им и верят. Если надо, конечно, сделаем. В порядке исключения. Безобразие, умиляться не следует, но веселое участие во всеобщем обмане укрепляет единство нации не хуже хороших законов. За свет, за газ, за телефон не плачено. В столице отсутствие денег стыд, а здесь, в общем, норма. Эти счетчики барахлят. Как раз мой случай, а вы приходите, полечим. Крестные, снохи, племянницы, водоканал, электросети, горгаз. Понятно, уютно, тепло. Есть минусы, но способ жизни довольно устойчивый. Тут все про всех знают, как в раю. Санитарки и бабки днем, а к вечеру обнаруживается, что кое-что, сделанное за сегодня, далось усилиями явно избыточными. Многое вообще не далось. В сумерках возвращаются злые, раздраженные мысли. В частности, куда подевались сообразительные люди? В нашем детстве их было достаточно. Что, уехали? Одно цепляется за другое. Положительная обратная связь. В ночи с ее страхами душа уязвимей для зла. Вот еще. В дом нередко залетают синички, ласточки. Это считается очень плохой приметой. Ничего не поделаешь, не жить же с закрытыми окнами. Или уехать, если боишься, или освободиться от суеверий. Все в таком роде мысли, пока не настанет утро, с перерывом на сон. В Москве или в Петербурге, в провинции, жизнь страшна. Скажем так, и страшна. В ней есть вещи, о которых писать невозможно. Гибель безвинных жертв, в том числе молодых и совсем детей. Страшный, необязательный опыт переживания их смерти всегда с нами. Его не выкричишь, не разгонишь криком. А потом будет день, и опять будут птички, небесные, домашние, дикие, всякие. Мир не ломается, что ни случись. Так он устроен.
Thank you both very much for that reading. I have... Oh, wait. Das ist besser. I wanted to say that this first piece is very apropos to the themes of this collection as a whole. Mm-hmm. It serves as a kind of introduction. And I say a kind of introduction because it's second title. In mm-hmm. fact, so it's called Der Schrei des Federviehs, and then after that, Stadt eines Vorwärts. Mm-hmm. And so it is both an introduction and not introduction. Mm-hmm. Could you tell us a little bit about its place in this collection, this piece, the story?
Ну, как часто бывает, такие вещи, как часто бывают, возникают, в общем, случайно отчасти, которые потом оказываются очень важными. Я искал название для русской книги, и как-то ни одно из названий рассказов, которые в нее входили, не подходило для собрания рассказов в целом. И увидел у себя в повести, я просто перечитывал то, что я написал, и я увидел словосочетание «крик домашней птицы». По-русски мне понравилось, как это звучит. нравится, как это звучит и по-немецки, и по-английски, и так далее. И я назвал, я решил, что надо назвать книгу «Крик домашней птицы». Ну а раз так, то надо написать небольшое эссе под названием «Крик домашней птицы». А в эссе я решил включить, собственно говоря, я задумался, а что я, собственно говоря, люблю в России. Я очень много ругаю того, что происходит в ней. А что я, собственно говоря, люблю? Ну и я понял, что люблю я в первую очередь понимание, да, вот остроту понимания, интенсивность понимания, да, которую мне не удастся достичь, окажись я в какой-то другой стране, в другой культуре. Ну и я написал, вот, собственно говоря, о том, что я люблю в этом эссе, да, и почему я там. Ну и туда вошли некоторые мотивы из рассказов. Милиционер, который говорит, что убийцы обыкновенные люди, птички, которые залетают в дом и так далее. Тут много всего, так сказать, надергано из разных мест моих историй. Так что вот и получилось такое предисловие, не предисловие, эссе.
Yes, it's also very curious because it's listed as 2010. And then, of course, several of the stories in the collection are from 2013, 2015, 2016, but it very much sets the tone for this particular collection. Now, you were involved as well, no, in some of the editing for which of the stories made it into this collection or how it might be presented and organized?
Also, ich habe eigentlich, habe ihm vorgeschlagen, ob man diese erste Erzählung nicht an den Schluss setzen soll. Als ich die Erzählung sah, wusste ich sofort, die muss ich ganz am Ende machen, nachdem ich alle anderen Erzählungen übersetzt habe. Und weil es einfach wirklich eine Kondensation aus den praktisch sämtlichen Erzählungen, die in dem Buch vorkommen ist. Aber er hat es abgelehnt, weil er sagte, nein, er möchte es am Anfang haben. Und in so einem Fall streitet man ja auch nicht, sondern das soll so sein, wie der Autor das will. Das ist einfach klar. Aber wie gesagt, ich hatte da eine andere Meinung zu. Das darf man ja zumindest haben. Aber entscheidend tut natürlich der Autor. Ja, und ich, also eine wichtige Sache ist mit der Damaschne Ptica. Diese Erzählung wurde schon mal übersetzt und sie wurde ganz anders übersetzt, gut, wie ich finde. Und da war das Federvieh ein zahmer Vogel. Und das zahm ist gar nicht so falsch, weil das im Russischen eben das Haus, das ist das, der Damaschne Ptica ist auch einfach Geflügel, wenn man so will. Ja, also einfach ein Kollektivum für die Vogelwelt. Aber Geflügel ist natürlich unmöglich. Also ich meine, darunter versteht man Fleisch und nicht sowas. Ne? Ich bin dann auf das Federvieh gekommen, weil im Russischen das Wort Vogel mit Singen zusammenhängt. Wir haben zwar auch Singvögel, aber die normalen Vögel sind bei uns einfache Vögel und müssen nicht unbedingt singen. Da bei dem Federvieh und dieses Singen hat im Russischen was zu tun mit Poesie, mit Dichtung und so weiter. Das ist dasselbe Wort, Tich ist Singen. Und Ptica ist eben das, was singt, habe ich die Feder als Symbol haben wollen für die Vermittlung zum Schreiben. Also ein anderes deutsches Wort, aber wenn man so will, dieselbe Zielrichtung, dass darin was steckt, also eine Beziehung ist zum Schreiben.
Thank you. Apropos singing, Russian is famously a very musical language, as we could hear from your recitation. And music has been a source and subject of your writing and occurs quite frequently, or it's this subject, and it's depicted, and there are characters who are musicians in the collection. As one of your contributions to the Materialgespräch, you recommended apart from a piece of a cantata, the beginning by Bach, Schafe können sicher werden, weiden. And so I'd like to play the beginning of it and then maybe ask why this particular piece and how this...
Maybe I'll take the photograph and put it on the camera. Can I go? Yes,
I can.
Photograph, which is for Glazerova.
Later?
Is this working? I don't hear it, but... Does anybody hear it? No.
Haben die das kapiert?
No. It's on. But...
Kriegen wir das Stückchen Bach?
Ja, genau. Das Musik läuft und keiner hört was. Ah, da ist es.
Ah. Wo ist es? Ich höre nichts.
Ja.
Hören Sie was? Muss man diese Auftritt? Ich höre nichts. Muss ich erst mal sehen.
Я вам напою потом, Вернер.
Я и так знаю. Спасибо за предложение. Eins. Oh, ist das laut.
Ist okay, ist das schon.
Ist sowieso vorbei. Ist vorbei. Ich kann nicht reden.
Okay.
Okay.
Спасибо, да, за... Смотрите, я стараюсь писать о том, что знаю, да, а поэтому есть, ну вот, врачебные истории, да, ну потому что я знаю мир медицинский, да, я врач. Я неплохо знаю музыкальный мир. Моя дочь скрипачка, жена пианистка, в общем, музыки много в доме, и музыкантов много, и историй происходит много вокруг на эту тему. Есть мир театра, здесь несколько историй посвящены театру. Я просто провел какое-то время в театре. Поэтому, в конце концов, выбор материала не так важен. Да? Если бы я был химиком или там, металлургом, просто был бы другой материал. Но гораздо существеннее характеры, да, персонажи. Поэтому, не, особенно о рассказе, еще о романе можно сказать. Это роман там, о гражданской войне, там, я не знаю, где-нибудь в Африке, или о жизни там, моряков на Крайнем Севере. Да? В рассказе, о чем написан рассказ, говорить, в общем, ну, немножко странно. Да? Рассказ, это, в общем, по жанру, это скорее он ближе к стихотворению, чем к роману. Да? Поэтому, ну вот просто потому, что я пишу о том, что знаю. Это первый момент. Второй, насчет музыки, ну, ничто так не учит чувству формы, да, композиции, как музыка. И когда... И кроме того, музыка чрезвычайно содержательная, да, в ней очень много содержания. Очень, очень хорошо видно, когда, ну, там берешь какие-то сочинения, где есть текст и музыка, например, там «История солдата» Стравинского, да, или «Карнавал животных» Сен-Санса, или, предположим, там «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, да, насколько уступает вот текстовая часть, да, текст, насколько он уступает музыке, насколько в музыке больше содержания. Поэтому это то, к чему надо стремиться, когда пишешь рассказ, мне кажется, да, чтобы было вот столько же содержания, сколько было бы в хорошей сонате. Тем более, что соната и рассказ идут примерно... Ну, одно и то же время, там, 30 минут, 40 минут. Бергит, вы хотели что-то добавить насчет музыки еще? Сказать насчет Глизаровой там и так далее, нет? Не сейчас?
Можно, да. Ich habe ihn gefragt, als ich den polnischen Freund übersetzt habe, wo es ja um eine Geigerin geht, oder genauer gesagt, um eine Geigenlehrerin, ob das mit seiner Tochter zusammenhängt. Und dann hat er mir gesagt, nein, das hängt mit einer Frau namens Glisarova zusammen, die eine Musikpädagogin ist und bei der die Tochter auch studiert hat. Und das, also an der Übersetzung ändert so eine Information natürlich nichts, aber sie schafft einem einen Horizont oder ein Fundament, was einem doch hilft. Und wir haben ein sehr schönes Foto von dieser Lehrerin. Wir haben noch eins, wo sie, ja, ist egal. Dass die Musik also überall eine Rolle spielt und dass ich auch versucht habe, die Musik in den Text und in die Lautstruktur hereinzubringen, hoffe ich, haben Sie ein bisschen bei der ersten Erzählung gehört. So eine Sachen wie Nacht und Macht, die dicht beieinander stehen, das ist natürlich Absicht. Das heißt, ich habe versucht, die Erzählung auch musikalisch durchzuformen. Was im Russischen auch der Fall ist, aber natürlich womöglich an anderen Stellen. oder in anderen Erzählungen. Das ist aber eine typische Aufgabe des Übersetzers, dass er nicht immer das an der Stelle machen kann, wo es der Urtext macht, sondern aber dann vielleicht an einer anderen Stelle. So wie dass die Vögel bei ihm singende sind und bei mir sind sie Feder, wird das betont. Aber es hat dieselbe Funktion, nur mit anderen Wörtern.
A quick question about, perhaps you could say a word or two about the beginning of Der polnische Freund and or the setting of the story. This is just a couple of words about it, since this is the story that is explicitly about a violinist from Russia who arrives in Europe.
Да, это в каком-то смысле рассказ, ну, который не то чтобы образцовый, но так я понимаю вообще устройство рассказа. Часто спрашивают, а вы рассказы берете из жизни или вы их берете, так сказать, все выдумываете, да? На этот вопрос очень тяжело ответить. Дело в том, что жизнь не имеет фабулы, да, она не имеет сюжета. Рассказ должен иметь сюжет. Это принципиально разные вещи, да? Мы иногда вносим, конечно, фабулу в жизнь свою или там своих друзей, или близких, или врагов, кого угодно. Но по идее, поэтому подробность, взятая из жизни, когда она помещена потом в рассказ, да, она приобретает совершенно другое значение. Вот я только что говорил вот молодым людям, с которыми там час назад встречался, что, скажем, мы часто смотримся в зеркало, например, да? Но если романтический герой смотрит на себя в зеркало, то он сразу падает в наших глазах очень сильно, да? Вот, зеркало здесь, ну понятно, ну какой настоящий, так сказать, мужчина, герой будет смотреться в зеркало. Это в рассказе это совершенно невозможная подробность, да, для романтического героя. Вот так и тут многое взято действительно из жизни, из реальных разговоров и прочее. И вот эпизод в начале, который там случается, когда он действительно случился с моей дочерью, когда она приехала к своему другу в Германию, а виза у нее была польская, и пограничник спросил, а почему у вас виза польская? Да, зачем вы, почему вы приехали? Она сказала, к другу. Он сказал, а почему виза польская? Она сказала, в Польше у меня тоже друг. Вот, так было проще ответить, да, потому что на самом деле польскую визу было проще достать, и, может быть, это даже и не вполне законно было сделано, неважно, да, значит, но, ну вот, и это послужило толчком для всего рассказа. А дальше ее педагог, за который я много записывал, да, вот, я смотрел на ее фотографию, она совершенно выдающий человек, и не хватило бы времени, чтобы о ней рассказывать. Ну вот фотография, вот здесь она изображена, она недавно умерла, в возрасте 90 с лишним лет. Вот эта вот девочка, это фотография 34-го года. И той, какой она стала в результате, да, вот это, она же уже 90-летняя. Да, вот почему это произошло, как это произошло, да, как она осталась одиноким человеком, почему она посвятила всю себя вот тому, чтобы скрипка звучала чисто и больше ничему. Да, ее даже то, что происходило на других инструментах, совершенно не интересовало. Вот об этом я и решил написать рассказ. Вот собственно, такая история его. И я еще хочу сказать, вот то, что Биргит говорила по поводу перевода слов, рифм и так далее. Она, по-моему, замечательно уловила, ну вот, собственно говоря, я слушал ее чтение сейчас и просил читать прежде. Она совершенно замечательно уловила тон, как-то ритм, да, и внесла много своего и много, так сказать, того, что будет понятно немецкому читателю. В общем, у меня ощущение, что вот это я написал по-немецки. Поэтому, когда, наконец, я соберусь учить немецкий, А этот час все ближе. У меня есть ощущение, что уже есть. У меня уже есть я, так сказать, уже есть мой немецкий язык у меня. Так что вот. Большое спасибо.
Да, я
тоже.
Мы не только ссорились, мы не только ссорились в процессе работы.
Yeah. That's a part of work, yeah. I think. It's especially a work like this, where it's a collection of very varied stories that are set in different locations and all recounted with great authority, whether it's about somebody who works in the theater or in the hospital. And I want to speak about location for a little while, because I think place is quite important to your writing. And we have, on the one hand, like the violinist, we have the Russian abroad, often from Moscow, but going abroad. There's stories set in Cape Cod in the United States. In Berlin, there's a story about a former spy, Russian spy. And then, of course, there are stories set in Russia. And I think what is special about the story set in Russia, at least in terms of what is accustomed to as a reader in translation, is, of course, many writers come from St. Petersburg, and they write about St. Petersburg. Many writers come from Moscow, and they write about Moscow. You come from Moscow, and you often, well, you write about Cape Cod, but also Tarusa. And I was hoping maybe that, well, I know that you have some images, and I know that we have also something very rare, is that Birgit actually, as part of her research, traveled to this small town, a little more than 100 kilometers out of Moscow, right? To become better acquainted with the landscape, the people, the language, and so on. And so I was hoping maybe we could have some images and that you could tell us a little bit about Tarusa, because I don't think it's particularly well known, certainly not in comparison to these other great Russian cities.
Да, ну вообще говоря, назвать его типичным провинциальным городом язык не повернется, потому что это город Цветаева, это город Заболоцкого, замечательного поэта, Борисова Мусатова, Святослава Рихтера. В нем некоторое время провел Бродский. Я стараюсь называть имена, которые могут быть, так сказать, вам знакомы. Есть еще масса имен важных для нас, которые гораздо менее известны на Западе, но от этого они, так сказать, не становятся менее важными. Вот. Но, тем не менее, это провинциальный город, действительно. Когда-то это был, так сказать, моя семья там оказалась, потому что есть такое понятие 101-й километр. Ну, вернее, было такое понятие, да, те, кто попадали в лагерь, а в лагерь попало огромное количество народу, в том числе мой прадед, им нельзя было затем жить в крупных городах, в Москве, Ленинграде и так далее. И он поселился в Тарусе. И тогда Таруса была совсем не такой нарядной, как сейчас. Ну, вот видите, здесь вот на этой картинке, скажем, это центральная площадь, так сказать, даунтаун, да, вот, и здесь, да, ну, вот эта церковь и Ленин, да. В России ни одна эпоха не заканчивается, да. Значит, все вот продолжается, да. Сейчас у нас опять появляется официальная идеология в России. И вот согласно этой официальной идеологии, все в русской истории было замечательно. Просто вот все, да. Значит, ну, кроме нескольких исключений. Одно из исключений вроде бы Ленин. Но Ленина тоже трогать нельзя, потому что Ленин, если ты сносишь Ленина, ты что-то меняешь. Не надо ничего менять. Мы, русское общество, обращено в прошлое, да, глубоко обращено в прошлое, поэтому, когда сейчас говорят, там, фашизм или реванш, там, Советского Союза, все, это совершенно не, мне кажется, аналогии неверные, да, это, ну, не срабатывает. Вот, значит, в этом может быть отчасти даже и наше спасение какое-то, вот в том, что просто вот, так сказать, идея нынешней власти все законсервировать, да. И, конечно, скорее нас ждет деградация, чем какие-то, ну, деградация тоже может сопровождаться большими потрясениями, да. Ну вот, ну я просто дальше перелистаю уже без этого мудрствования и философствования, перелистаю какие-то картинки, вот такая вот картинка, вот такая. Вот это такой замечательная скульптура, это своего рода такой духовный центр. Таруса – это могила Борисова Мусатова, художника, согласно вот тарусской не легенде, по-видимому, это так и было. Это замечательный художник русский, он погиб, спасая из воды мальчика. И вот скульптор Матвеев, его друг, установил такой памятник, да, мальчик тоже погиб, да, а он заболел, Борис Мусатов заболел пневмонией и вскоре умер. Вот, и это такое место духовно важное, да, здесь место, где там клятвы давать и так далее. Вот, ну, в общем, вот, вот такая летняя Таруса, да, зимой она выглядит иначе, разумеется. Но это место, да, которое я люблю, но опять-таки я не считаю себя, ну, там, певцом русской провинции. Нет, совсем нет, да. Потому что это сводило бы немножко, ну, как-то сужало бы горизонт. Я стараюсь вообще писать о человеке, да. Ну, Фолкнера же не назовешь, там, певцом американского юга. Это просто о человеке, иначе почему бы это было интересно читать. Поэтому, ну, я ставлю своей задачей писать не врачебную прозу, или там музыкальную прозу, или какую-нибудь провинциальную прозу, а, ну, просто прозу по возможности.
This is good, so, yeah. Birgit, could you talk a little bit about your visit to Tarusa and why you found it important to go there?
Also, ich kannte die russische Provinz überhaupt nicht. Als ich in Wenn ich in Russland war, hatten wir im Westen eine Beschränkung von 40, ich glaube, die DDR-Leute im Übrigen auch, eine Beschränkung von 40 Kilometern um die Stadt herum, in der wir wohnten. Sonst mussten wir ein Visum haben und ein Intouristhotel und weiß der Schinder was noch alles. Sodass ich die Provinz überhaupt nicht kenne, nur ein ganz bisschen, wenn man in das Puschkin-Museum fährt, ein ganz bisschen an Gegend habe ich kennengelernt. Und ich hatte das sehr, ein Gefühl, was ich noch nie hatte in meinem Leben, dass ich einen Fokus brauche, um die Erzählungen übersetzen zu können. Und ich hatte dann natürlich bestimmte Dinge, die mich interessieren sollten. Nämlich also zum Beispiel, wie viele Hühner laufen rum, wie viel Alkoholismus gibt es, was weiß ich nicht. Und das Interessante war, dass ich natürlich mit ganz anderen Ergebnissen zurückkam. Wobei Ossipow zu Recht betont hat, dass das natürlich nicht die Provinz ist, wo nur noch alte Leute wohnen und Kühe melken und die Jugend ist woanders, sondern das ist schon ein Dorf, was eine enorme Kulturschicht hat durch diesen 101. Kilometer Entfernung von den großen Städten. Ich habe den Fokus bekommen, obwohl natürlich diese Erzählungen absolut nicht eins zu eins sind. Das ist ja klar, sondern ich habe das einfach, das Wasser zum Beispiel auf mich wirken. Das ist natürlich was Wunderschönes. Ich wohnte direkt, ich brauchte nur einen Berg runter zu gehen, dann war da also Wasser. Und die blaue Drossel ist eben auch eins dieser Ergebnisse, dass ich bin da gejoggt und sah blaue Vögel. Und als ich schon zu Hause war, habe ich irgendwann, es war Monate später, Ossipow gefragt, sag mal, spinne ich oder gibt es da blaue Vögel? Und der sagt natürlich, reich an Erfindungsgeist, ja, es gibt so Blaudrosseln und so. Und dann habe ich gedacht, oh prima, dann habe ich das, also spinne ich also nicht. Das, was ja immer noch eine große, hoffnungsvolle Nachricht ist. Und dann habe ich aber später geguckt in meinem Garms, den ich allen Kindern schenke. Das ist ein Bestimmungsbuch für Pflanzen und Tiere. Was es denn mit dieser Blaudrossel aus sich hat. Und die heißt im Deutschen wohl häufiger Blaumerle. Jedenfalls hat sie ihr Zuhause in Asien und keineswegs in Tarusa. Und dann habe ich mir aber gesagt, ihr könnt mich alle mal, wo ich kann auch Geschichten erfinden, was der kann, kann ich auch. Und habe das eben, ich, für mich lebt die Blaudrossel trotzdem.
Дело в том, что Birgit, я прошу прощения, когда приехала в Тарусу, она попросила, мы не виделись, она попросила несколько вещей. Во-первых, велосипед ей нужен был. Во-вторых, виолончель. Я спросил, нужна со смычком, канифолью, со всем остальным. Да, со смычком, канифолью, шпилем. Все, все это было сделано. Поэтому уже синий дрозд, я решил, ну пусть синий, так синий. Вот, я уже не стал спорить.
Ja, das war да. Natürlich für mich auch toll, weil das die beiden Gegenstände sind, die ich brauche zum Überleben, egal wo.
I'd like to raise another question concerning the challenge. The challenge of translating these texts, I can imagine what some of them may have been, that they seem to be quite oral in their foundation, that there's the spoken language, but I'd like to hear actually your answer. What makes, because these texts are accessible. I think anybody who picks up the book here, who leaves and gets their copy signed, and you open it up and you enter the stories very easily and you can immerse in them without any problem whatsoever, even though they all feel very differently from one another. And so it may give one the illusion that these are easy, mm-hmm. that the language is easy and it feels very natural for the characters.
Also das war natürlich der große Reinfall, das, und dadurch ist mir eine Fehlkalkulation passiert, die ich also noch nie hatte. Die kommen ja so einfach daher, diese Schufte, die Erzählungen. Die geben sich ja so, so what, so ungefähr. Und als ich dann erkannte, im Übrigen von einer ganz anderen Seite oder doch genauso wie Ossipow, dass das den Schwierigkeitsgrad von Lyrik hat, musste ich meine Planung also schnell mal ganz, ganz sehr entscheidend ändern. Und Gott sei Dank hat der Verlag da mitgespielt und Ossipow hat auch mitgespielt, weil ich natürlich sagte, also wenn ich die Zeit nicht habe, kann das nicht gut werden. Und das, das ist jetzt, das sind zwei Antworten natürlich, ne? Warum sie so zugänglich wirken, würde ich mal sagen. Ja. Denn sie haben mehrere Handlungsstränge, sie haben x Schichten. Also ich habe das gemerkt, ich merke es auch immer noch, dass, als ich sie lesen musste in Leipzig, ich wieder neue Entdeckungen machte und man entdeckt da ständig was Neues. Und das ist für mich eigentlich immer ein absolutes Qualitätskennzeichen. Wenn man immer noch was entdeckt und der Text, wenn man so will, unendlich ist, das ist klar, das ist ein guter Text. Und Lyrik ist sowieso für mich wichtig, ich habe sie auch übersetzt, also kann ich damit umgehen. Und ich meine, dass die Musik eine Rolle spielt, war ja, ist ja auch von den Erzählungen her klar. Aber wie gesagt, das ist diese scheinbare Einfachkeit. Meiner Ansicht nach ist es wirklich ziemlich gemein, weil das ist wirklich scheinbar. Yeah.
Well, that's something that anyone who works closely with translation, who is familiar with that, can have that experience and be familiar. But yes, but I don't even think this is a simple text that is difficult to convey the simplicity, I think, because you essentially have to recreate it in German.
Naja, ich meine, es ist ja eine Sache, der umgangssprachliche Stil, und eine andere Sache, die Komposition. Und die Komposition ist wirklich, wirklich mehrschichtig, immer mit mehreren Handlungssträngen, oft mit Dingen, die wiederholt werden, was man ja auch als lyrisches Verzeichnis, also die Verfahren bezeichnen kann. Also dieses Mörder sind durchschnittliche Menschen, ist ein wichtiger Satz. Aber ich sehe zum Beispiel auch an den Rezensionen, dass jeder was anderes zitiert. Und das freut mich sehr, weil das heißt, der deutsche Text funktioniert. Also jeder pickt sich seins raus. Und Ossipow hat selber erzählt, dass jeder eine Lieblingsgeschichte hat und jeder eine andere. Und das ist ja gut.
Ein gutes Zeichen, ja. So we are finishing. We're running out of time, and I'm going to say something about the next events. But in the meantime, I do want to mention that one of the great pleasures of working on a prize jury, as you go through many texts, is that of discovery. And that I think this is not the only one, but this year one of the great discoveries for us was really coming across this text that had been published by an Austrian house, right, Holitzer. He has been translated into a couple of other languages, but is not as visible as I think he will be in the coming years. And I'm just grateful that this book is out, and I do strongly encourage all of you to discover for yourself the things that made us on the jury so enthusiastic about the writing, made Birgit so enthusiastic as a translator.
Просто сказать спасибо огромное, да. Я очень тронут, мне очень лестно и приятно внимание ваше, и я очень признателен вам, Birgit, издателю Holitzer Verlag, и всем вам, собравшимся здесь. Спасибо.
And before you leave, just die Abmoderation, ja, alles ausbreiten. Materialgespräch zum Titel Vogelgeister von Elliot Weinberger und Beatrice Fassbender, moderiert mit Nicola, ja, von Daniela Seel. Sie wird moderieren. Das wird demnächst kommen. Und dann auch dabei Schweigen im Lager, so Diskussion zum Titel Die Geschichte einer kurzen Ehe mit Anouk Arud Pragasam und Hannes Meyer, moderiert von Frank Heibert. So, don't go far. Ja. Danke.